Дюруа, рассмотрев ее, сказал: «Это не дурно иметь возможность приобретать такие безделушки». Но так как его толкали и отстраняли другие, желавшие посмотреть на картину, он ушел, слегка пожимая маленькую ручку Сюзанны, продолжавшей опираться на его руку. Она спросила: «Не хотите ли выпить бокал шампанского? Пойдем в буфет. Мы там найдем папу». И они медленно пошли через все комнаты, где толпа все росла, шумная, народная толпа, толпа общественных праздников, чувствовавшая себя как дома. Вдруг Жоржу показалось, что чей-то голос сказал: «Вон Ларош и госпожа Дюруа». Эти слова коснулись его уха, как отдаленный шум ветра. Кто их произнес? Он оглянулся по сторонам и действительно заметил свою жену, проходившую мимо под руку с министром. Они тихо разговаривали с интимным видом, улыбаясь и глядя друг другу в глаза. Ему показалось, что все перешептываются при виде этой пары, и у него явилось бессмысленное и животное желание броситься и убить их обоих ударами кулаков. Она ставила его в смешное положение. Он вспомнил Форестье, и про него, быть может, говорят: «Этот рогоносец Дюруа». Что она такое? Какая-то выскочка, довольно ловкая, правда, но в сущности не располагающая серьезными средствами. Ее посещали, потому что боялись его, потому что чувствовали его силу, но не особенно, должно быть, стеснялись, когда говорили об этой незначительной чете журналистов. Он никогда не пойдет далеко с этой женщиной, которая постоянно бросает тень на свой дом, которая постоянно себя компрометирует, все манеры которой выдают интриганку. Теперь она будет тянуть его только к низу. Ах, если бы он догадался раньше, если бы он знал, он мог бы повести более крупную, более верную игру. Какую партию мог бы он выиграть, если бы поставил ставку на маленькую Сюзанну? Как мог он быть таким слепым и не понять этого раньше? Они вошли в столовую, огромную комнату с мраморными колоннами, стены которой были обтянуты старинными гобеленами. Увидев своего сотрудника, Вольтер бросился к нему и стал пожимать ему руки. Он был опьянен радостью. «Все ли вы видели? Скажи, Сюзанна, ты все ему показала? Сколько народу, милый друг! Не правда ли? Вы видели князя де Герш? Он только что был здесь, выпил стакан пуншу». Потом он бросился навстречу сенатору Рисулену, который вел свою растерянную жену, разряженную, как на ярмарке. Сюзанне поклонился какой-то высокий и стройный молодой человек, немного лысый, с белокурыми бакенбардами, с теми изысканными светскими манерами, которые узнаешь повсюду. Жорж слышал, как кто-то назвал его маркиз де Козоль, и его неожиданно охватила ревность к этому человеку. Давно ли она познакомилась с ним? Конечно, после того, как разбогатела, он угадывал в нем претендента на ее руку. Кто-то взял его за руку. Это был Норбер де Варен. Старый поэт с равнодушным и усталым видом выставлял на показ свои жирные волосы и поношенный фрак. «Вот что они называют весельем», — сказал он. «Сейчас будут танцы, потом лягут спать, и девочки останутся довольны. Выпейте шампанского, оно превосходно». Он наполнил свой бокал, чокнулся с Дюруа, который тоже взял бокал, и сказал: «Пью за победу духа над миллионами». Потом тихо прибавил: «Они мне не мешают в чужих карманах, и я не завидую миллионерам, нет, я протестую во имя принципа».